Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Наталья Мильевна Анечкова и Надя Левицкая. И также в письме заявила о себе до того неизвестная мне Наталья Мильевна, что она бывшая зечка, и дочь ее приемная тоже зечка, благодарят за Ивана Денисовича и готовы помогать, чем могут. А для заманки, чтоб я вернее отозвался, приправлено было, что Павел Дмитриевич Корин, их сосед, могут познакомить, что они любительницы путешествовать по глухому северу и разнимчивой фотографии тех мест. Бывший зэк был для меня открывающий пароль. Бывшие зэки была у меня в архиве переписки самая почтенная папка, и уже не одна сотня писем в ней. Какие другие, а этих я не пропускал. Почти из каждого что-то выписывал и со многими потом встречался. Как-то поехал и на Большую Пироговку к Анечковым и обнаружил, что подделки нет. Они те самые, за кого себя и выдают. Вечные зечки с душою незамерзшей. Живут, как попало, на перекладных. Не удивятся, если завтра опять к ним придут. И в ежегодных летних путешествиях, самых отчаянных для 65-летней и совсем нездоровой Мильевны, они забирались в такие дремучие места, куда и не всякий молодой решится. Вот этот дух неприобретательства, веселой неуверенности в завтрашнем дне и горячая преданность вчерашнему заключенному и соединили нас в дружбе. Мы не могли не сойтись. Еще в первую встречу я поопасался слишком открываться, а уж со второй покатилось. Из первой встречи и до самой разлуки я, кажется, ни разу не оставлял их без поручений по нашему общему делу и всегда выполняли они как главное и самое радостное в своей жизни. Этот зэческий дух и лагерное прошлое единили их двоих в семью. В остальном они были совершенно разные. Коротенькая, толстая, веселая, не по возрасту возбужденная Мильевна с характером неустойчивым и даже капризным, и высокая, худая, не по возрасту сдержанная, вечно в работе, четкая, оглядчивая Надя. Как-то в лагере Мильевна игрою судьбы стала заведующая пекарней и спасла от крайнего истощения сиротку Надю, подкормила и душевно подбодрила. И это соединило их навеки, как мать и дочь. Наталья Мильевна была из древнедворянской семьи. Дедушка ее, видный чин дворцового ведомства, училась она в Таганцевской гимназии. Все друзья ее детства, петербургская дворянская молодежь, в революцию рассеянная, расстрелянная, советское 50-летие продолжало разметывать всех родных ее и любимых, близких и дальних, никого не осталось. Надя была из слоя невозвышенного, хотя отец ее, Григорий Андреевич Левицкий, биолог, ближайший сотрудник Вавилова, погибший от лысенки. Их семью посадили не как семью, но в 4 приема отдельно. Отца, мать, затем ее саму, затем и брата, и каждого по независимому делу. Родители погибли в лагере, а Амильевна спасла Надю, и с вечной благодарностью Надя и прилепилась к ней. То и замечательно было во всей их нынешней жизни. Этим они напоминали супругов Зубовых и Тенно. И, наверное, многие языческие семьи, что вот, выпал неожиданный подарок, незаконный привесок к прежним языческим годам, и только в свете тех лет получал смысл. И каждое 5 марта, день смерти Сталина, этот постоянный, высший смысл их жизни стягивался к символу. Они убирали свои комнатенки, как музей, расставляли фотографии расстрелянных и погибших в лагерях, сколько достать могли, заводили траурную музыку, и несколько часов сквозь этот музей шли приглашенные знакомые и бывшие зэки. На сумятицу военных и революционных лет наложился и весьма когда-то взбалмошный характер Наташи Анечковой. И так вся жизнь ее прошла кувырком, не оставив ни семьи, ни специальности. Надя же с детства знала немецкий язык и держалась теперь им, в библиотеке иностранной литературы. Во время войны еще девочкой она имела легкую возможность из Псковщины отступить вместе с немцами, но не отступила и была наказана лагерем. А, говорит, не пожалела никогда, что осталась на родине. Поэтому первейшая и естественная помощь мне от Нади стала переводы. Множество сделала она мне их, газетных статей, рецензий, потом и целых книг, которых по недостаче времени я никогда бы по-немецки не одолел. Да как? Хорошо поняв и систему мою, и направление интересов, она не переводила всю книгу сплошь. Что новый труд для меня составило бы такой большой объем читать, она конспектировала и группировала по нужным темам, с ясными заголовками, на листках определенных размеров. С особенной благодарностью вспоминаю, как она обработала. Часто в электричках да в метро, у самой же тоже времени не было, книгу генерала Франсуа и воспоминания генерала Гурко, которых на русском не существует. Она же перевела книгу Земана о связях Ленина с германским министерством иностранных дел. А у Мильевны был иной талант – иметь множество разнообразных знакомых. Вообще, для конспиратора это не всегда пригожий талант, но у Мильевны оборачивался счастливо. О какой бы новой неожиданной нужде я ни заявлял, она некоторое время думала и всегда догадывалась, к кому надо обратиться. Срочно понадобилось мне спасать хранилище рукописей от Теуша. Я кинулся к Эненам. НН соединенно звали мы их так, от первых букв имен. Бестрепетно взяли они к себе. Но у них квартира, двор проходной, и под подозрением ненадежно. Мильевна думала, придумала знатного геолога Бориса Абрамовича Петрушевского. Со свободою заграничных командировок даже обратилась к нему, и он согласился. И верно держал хранилище года 3-4. Одно время даже с добавлением нескольких архипелагов. По конспирации я его не только не видел, но старался и фамилии не помнить, и не знать, где он живет. Так никогда и не познакомились. Поклон ему низкий. Некуда было деть один экземпляр окончательного архипелага. Мельевна думала, находила, увозила. Были и промашки. Повезла далеко, с пересадками, пароходами, в Весьегонский заповедник. Кажется, благородному, надежному человеку. А он испугался. Жена испугалась. И пришлось Мельевне назад волочить всю тяжесть, проигрыватель килограммов 10, не в ее бы возрасте. Повезли в Ленинград, кажется, в хорошие руки отдали, двоюродная сестра, вдруг вызывают. Заберите, не хотим такой ужас держать и снова искать. Уж теперь непременно в Ленинграде придумала, нашла. До сих пор там закопан один архипелаг, а я так и не знаю ни фамилии, ни места. Знаю, что под Яблоней. Машинистку нужно найти, очень хорошую и очень надежную. Самые страшные вещи ей дать, оплатить-то нечем, все на энтузиазме. А еще хорошо бы и переплетчика тайного, надежного. Эти пачки листов потом затрепаются, теряются. Мильевна подумала и вместе нашла машинистку Ольгу Константиновну Крыжановскую. И ее я не видел никогда, сколько она нам сделала, сколько хранила. Поклон ей до земли. А муж ее, Андрей Иванович, кадровый военный, инженер-полковник, между сердечными приступами, еле держась, переплетал мне все самиздатские архипелаги, всех телят и много 96-х, записки благодарственные я ему писал, а руки не успел пожать. Он умер. При таких обширных знакомствах, да при интеллигентской толчее в иностранной библиотеке, в самиздат пускать самое естественное дело. За многие годы, чтоб не пускал я в самиздат, ННом всегда мы с Люшей Чуковской отсчитывали экземпляры от 1 до 5. У Люши с Надей хорошо были поставлены встречи на станциях метро, и места, и минуты были известны, и обеим по дороге. С работы на работу только бросить по телефону утром или вечером. Пунктуальностью, ответственностью они сходны были обе, стоили друг друга. Читают Ивана Денисовича от начала и до конца, все ННы сделали весной 68-го и напечатали, и распустили по рукам. Мильевна считала за честь распространять самиздат не по Москве только, а в провинцию побольше. Среди таких других мест был у нее Екатеринбург. Вообще я сильно промахнулся с кругом 96. Считал, что вот-вот будем его распространять, надо заготовить побольше. Увлеклись, напечатали 4 закладки, то есть 20 штук. А куда девать потом? Несколько раз круг чуть не провалился из-за этого множества. В одном хранении лежала неподъемная стопа этих 96-х, потом все сожгли. Один экземпляр, не разобравшись, я допустил ННов загнать в Екатеринбург. И человек-то этот, Осеннов Сергей Иванович, оказался совсем малознакомый. Авантюрная Мильевна познакомилась с ним во время летнего путешествия. И на чем? Сцепились об Иване Денисовиче. Он бронил. Она его не только переубедила, но записала в друзья и доверенные и стала засылать ему самиздат. Да вот и 96-й. Впрочем, Осеннов не подвел, а даже очень оказался тверд. В основном тексте книги этот эпизод был рассказан нарочито искаженно, чтоб на человека не навести. В 71-м в Новочеркасске проездом мы познакомились с ним, опять-таки у знакомых Мильевны. Опасность на него надвинулась непредсказуемо. Его племянник вернулся из армии, где разбалован был службой на радиозаглушке, не то радиоперехвате, и захотел на гражданке в Екатеринбурге устроиться так же. Но тут для этого потребовалось много анкет. И всех родственников указать, потом этих родственников органы должны были пристально изучить, и при изучении обнаружилось, что на Осеннова есть донос, что он давал читать раковый корпус. В провинции это очень опасно. Это как бомба. Но гибисты по нетерпению не стали дальше следить. Да куда ж дальше? Раковый корпус. А прямо явились, несколько человек к нашему хранителю.
Сам 96-й был у Осенного на безлюдной зимой летней дачке.
Приезжай, бери. Что-то было и в квартире. Да еще в эту минуту сидел у него знакомый, только что взявший и в сумку сунувший Август. Смышленый знакомый окинул взглядом гостей. Ну, слушай, я пошел. А провинциальные гибисты даже рады уходу свидетеля не задержали. Больше того, и обыска в комнате не стали устраивать. Лапти-то какие! А повезли Осенного к себе в учреждение и только там спросили. «Признавайтесь, есть раковый корпус?» Смекнул наш бедняга, что лучше признать. «Привезите». Поехал домой, привез. И вроде отстали от него пока. А может, следят? А что делать с 96-м? Мильевна от усердия ему велела хранить, как зеницу ока, и решил он хранить. После вызова в ГБ это было смертельно, а хранил. Связь же с нами была редкая, в письме многого не скажешь. Ехать под слежкой нельзя, послать некого. Успели мы только узнать, что слежка, что приходили, и не можем крикнуть ему «сожги!». И несколько месяцев до естественной оказии так и висел 96-й топором над ним и над нами. Только к весне 1973-го Осеннов удостоверился в распоряжении и сжег. Одно время Мильевна, давно на пенсии, активно действовала в обществе охраны русской старины и памятников. Потом увидела, как там в казенщину упирается, да и по здоровью требовалось больше дома сидеть, а вулканный нрав не давал ей успокоиться, и она то и дело придумывала мне какое-нибудь новое знакомство, новый источник сведений, нового полезного человека, хотя я не искал такого и не спрашивал, и часто убеждала меня, что это нужно. Я знакомился. Сейчас перебираю целый фейерверк. Даже все вспомнить нельзя. Это она познакомила меня и с Дмитрием Петровичем Витковским, старым беломорцем. Она и с зятем Короленко, А.В. Храбровицким, любителем архивов. По своему почину он множество сведений мне перетаскал, и нужных, и ненужных. В благодарность мы размякли, дали ему один том «Архипелага» подержать в руках полчаса без выноса, и потек по Москве слух об «Архипелаге», и даже за границу перекинулся. Сколько усилий было опровергать, сколько опасений! Тут и след Пальчинского. Мильевна нашла живую свояченицу Петра Акимовича. От нее почерпнул я немало, только так и ввелся. Он у меня после «Архипелага». Да, в август и октябрь. Нужны были семейные достоверные свидетельства о генерале Свечине. Добывала их Мильевна, иногда тратя месяцы переписки, запросов, чьих-то поездок. О городе Тамбове раздобывала единственного в Москве геральдиста Шмарова. Из Тамбова родом. Живой свидетель всего рассказывать из собственной жизни не охоч, но уж справки и справки по всей губернии. Нужно мне вместо себя кого-то послать, походить по местам восстания и расспрашивать совсем незаметно. Аккуратней меня находилась в срок Валентина Павловна Холодова, биолог, много ездившая по Средней России, а по моей просьбе ехала в Тамбовскую область. А не хочу ли я живое содействие в исторической библиотеке? Вот они, сотрудники. А не хочу ли я получить важные секретные донские материалы? Да и Корин уже свела, как обещала. Успел я познакомиться с этим замечательным человеком и своими глазами увидеть этюды к Руси уходящей. А вот чего уж совсем не ждал, не спрашивал, не догадывался. Нанюхала Мильевна, что в Ленинграде у одной казачки хранится архив
Федора Крюкова. Им написана еще дореволюционная тетрадочка с первой частью «Тихого Дона». Для работы мне это не только не нужно, но отвлечение рьяное, а как отказаться? У кого не запылает кровь на такую приманку? Заметил я, убедился и уверенно Мильевне говорил: «Счастливая у вас рука». Ну и я, бывало, есть обнадеживающий человек, а времени на него нет, к кому прицепить. Кененом был такой Николай Павлович Иванов из Одессы, внук священника. Сколько ясности в понимании, сколько мук через советские дебри доискаться своих, сколько замыслов, какой замах! Но ничего крупного сделать ему не удалось. И мне мало в чем помог. Собирался он накатывать на ротаторе архипелаг, но это оказалось невозможным. А в полезную экспедицию съездил для меня в Тамбовскую область. Собрал и архивный материал, и повидался с сестрой тамбовского знаменитого бунтаря Петра Токмакова. Искали Энены, даже невесту ему не нашли. И ото всех связей с нами его едва не запихнули в психушку. Уже задерживали его рязанские психиатры. К Эненам же подцепил я и Риту Шеффер. Тоже разоренная русская судьба. О ней отдельно. А пока потолки у Эненов не считались опасными. Они, конечно, и считывали нам тексты, весь архипелаг считали. И не его одного. В 66-м, в 67-м живали они в Рождестве на Истье, когда наша дачка пустовала летом. Такие близкие люди стали. Такая простота этих отношений зэческих с шуточками, с похамливанием. Естественно, было звать их в свой любимый угол пожить. А Амильевна из дальнего Ярославского заповедника везла мне рассаду черноплодной рябины. Когда Мильевна жила в Рождестве, Надя, дрожа за нее, как редко за какую мать дрожит дочь, после полного рабочего дня в Москве 2 часа добиралась до Рождества и утром 2 часа назад, и всегда пешком со станции Башкина. Хорошо она ходила пешком. Исходила мои любимые места едва ли не гуще меня. На этих полянах и опушках вижу ее как вписанную. Когда в мае 68-го мы печатали архипелаг в 2 машинки, Надя приезжала на каждый 3-й день и забирала напечатанное, отправала. Все 5 экземпляров забранных надо же было потом куда-то и рассовать. Она же и спасла рукопись начатого архипелага в сентябре 65-го, передала Тенна. Осенью 69-го, едва поселился я во флигеле у Ростроповича, оказалось, что главный дом опустел, некому жить. А сами Ростроповичи уезжали за границу надолго и спешно, искать некогда. И предложили мы им Эненов. Стива бросился к Анечковым в своем стиле и темпе, ошеломил, очаровал и перевез их в несколько часов. И поселились они так на 2 зимы. В главном доме они, во флигеле я, большей частью один, да во дворе черный лохматый Ньюфаундленд, которого полюбили они страшно, и он их. Оккупировали 3 зэков участок в спецзоне, рядом зампредсовмина. Хорошо поживали мы. Я дорожки чистил от снега, за котельной следил. Надя возила всю левую почту в Москву и из Москвы. Захаживал я к ним пошутить, да работа гнала. Они же в просторах дома Ростроповичей развернули добрый самиздат, печатанье, сверку, и мне помогали, чем могли. Так хорошо работать, когда листы передавать сподручно, близко. Не привыкли мы так. С Эненами же и с Люшей в отсутствии Стивы, он за границей был, мы и встречали мою нобелевскую церемонию в подчердачной таверне. Мильевна же присутствовала и когда милиция приходила выселять меня из Жуковки. Так часто потом уже никогда мы больше не встречались. Гоняя в московском сгущении дел, я забирался к ним редко, но простота между нами до конца осталась зэческая, классическая, сродненная незабвенными пайкой черной, столом невытертым и мискою баланды. Не во всякой семье так просто, как у нас с ними. Последнюю зиму в Москве Мильевна долго болела. Я назначил, что на Рождество приеду, она бодрилась, и в самый назначенный день как раз ехать к ним. Из Парижа я получил по левой 2 первых экземпляра «Архипелага», еще сигнальные, еще раньше, чем ГБ и ЦК получили первые в СССР. Я не успел даже книжку дома развернуть, одну оставил Али, другую схватил и поехал к Эненам. Развернул у них. И это было справедливо. Вместе с ними листали. За тем столом, за которым знакомились 10 лет назад, когда еще весь путь был впереди. Вместе с ними распахнули и ту страницу, где было 6 фотографий расстрелянных. 6 фотографий, данных Мильевной, из их мартовской выставки, и среди них ее любимый когда-то человек. За эти несколько лет вложилась Мильевна всей своей жизнью в мою работу. И вот фотографиями своих близких врезалась навсегда в архипелаг, во все его издания, на всех языках. А уже начался у нас тогда землетряс. Среди вариантов, предвидя и высылку, мы с Алей спрашивали Надю, не приедет ли потом к нам вместе жить и работать за границей. Нет, если и Мильевна не станет, то и родины никак не бросить. Затем я был выслан. Аля собиралась к отъезду. Все эти полтора месяца бурления у нас, сочувствующих и иностранцев, Надя не приходила. При ее бесправном рабочем положении был бы ей конец. А один раз, перед самым отъездом нашей семьи, зазвонил телефон. В трубку не назвались, но знакомый голос, плачущий голос, сказал: «Передайте ему, что то были счастливые годы. Таких больше не будет». Прошел год, и мы узнали о смерти Мильевны. Она уже много лет болела разными болезнями, и тяжело, и в лёжку. И говорил я ей не раз: «Мильевна, надо дожить до архипелага. Мильевна, надо дожить до общего торжества». Всякий раз она поправлялась. А в январе 75-го у нее стался инфаркт. Врач пришел, убеждал, что надо ей лечь в больницу. Мильевна, сидя на кровати, зачем в больницу? Умирать лучше дома. И тут же по лицу ее прошла зеленовато-голубая тень. Она покачнулась и стала падать на бок. Врач кинулся делать искусственное дыхание. Вызвали реанимацию. А ее уже нет.
Вы слушали продолжение художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко.